Радио Петербург. Сегодня в рубрике «Страницы звучащей библиотеки» прозвучат рассказы Михаила Булгакова из цикла «Записки врача». Это уникальный сборник рассказов писателя, который раскрывает важную, но не всем известную сторону жизни автора – молодого врача. Рассказы во многом основаны на опыте работы Булгакова врачом в сельской больнице, где будущий писатель, проводя сложнейшие операции, пытался осмыслить свое жизненное предназначение. В нашей программе прозвучат рассказы «Тьма египетская» и «Стальное горло». Читает Дмитрий Кашмин, звукорежиссер Ирена Степанова.
Михаил Булгаков. «Тьма египетская». Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди, небо. За окошками нет ничего. Тьма. Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в 9 верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь своим скорый в Москву и даже не остановится. Не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути. Первые электрические фонари в 40 верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь, кинематограф есть, магазины. В то время как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров. Мы же одни. «Тьма египетская», — заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но очень метко. «Именно египетская». «Прошу еще по рюмке», — пригласил я. «Ах, не осуждайте, ведь врач, фельдшер, 2 акушерки, ведь мы тоже люди. Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по 2 рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?» «За ваше здоровье, доктор», — прочувственно сказал Демьян Лукич. «Желаем вам привыкнуть у нас», — сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами. Вторая акушерка, Пелагея Ивановна, чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки. «Я решительно не постигаю», — заговорил я возбужденно и, глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, «что эта баба сделала с Белладонной? Ведь это же кошмар!» Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок. Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет 30. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво: «Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли! Пожалуйте еще баночку». Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича: «Тинкт Белладон и т.д. 16 декабря 1917 года». Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию Белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить. «Ты все приняла вчера?» — спросил я диким голосом. «Все, батюшка милый, все!» — пела бабочка сдобным голосом. «Дай вам Бог здоровья за эти капли! Пол баночки как приехала, а пол баночки как спать ложится! Как рукой сняло!» Я прислонился к акушерскому креслу. «Я тебе, поскольку капель говорил, — задушенным голосом заговорил я, — я тебе по 5 капель! Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... я ж...» «Ей-богу приняла, — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной. Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки, довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы тоже был прелестный. Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось». «Этого не может быть! — заговорил я и завопил. — Демьян Лукич!» Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора. «Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала? Я ничего не понимаю!» Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась. Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его, повертел в руках и строго молвил: «Ты, милая, врешь. Ты лекарства не принимала».
«Ей-бо!» —
начала баба. «Бабочка, ты нам очков не втирай!» — сурово искривив рот, говорил Демьян Лукич. «Мы все досконально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими каплями?» Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась. «Вот чтоб мне...» «Брось! Брось!» — бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне. «Они, доктор, ведь как делают? Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарства, она приедет в деревню и всех баб угостит».
«Что вы, гражданин фершел?»
«Брось!» — отрезал фельдшер. «Я у вас 8-й год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам», — продолжал он мне.
«Еще этих капелек дайте», — умильно попросила баба.
«Ну нет, бабочка», — ответил я и вытер пот со лба. «Этими капельками больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал?»
«Прямо-таки, ну, рукой сняло».
«Ну вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие». Я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала. Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма. «Это что?» — говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле. «Это что? Мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма и весьма придется привыкать. Глушь!»
«Ах, какая глушь!» — как эхо отозвалась Анна Николаевна.
Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши.
«Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать?» — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папироской Анну Николаевну, закурил сам.
«Замечательный доктор был!» — восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь.
Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.
«Да, личность выдающаяся», — подтвердил фельдшер.
«Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Лепонтию? Пожалуйста».
«Они его вместо Леопольда Леопольдовича Лепонтия Лепонтича звали.
Верили ему?
Ну и разговаривать с ними умел.
Нутис, приезжает как-то к нему приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием.
«Так и так, — говорит Лепонтий Лепонтич, — заложила мне грудь, ну не продохнуть. И кроме того, как будто в глотке царапает».
Ларингит, машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.
Совершенно верно.
Ну, говорит Липонтий, я тебе дам средства. Будешь ты здоров через 2 дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой на грудь. Подержишь 10 минут, сымешь. Марш, действуй.
Забрал тот горчишники и уехал.
Через 2 дня появляется на приеме.
В чем дело? Спрашивает Липонтий.
А косой ему.
Что ж, говорит Липонтий Липонтич, не помогают ваши горчишники ничего.
Врешь, отвечает Липонтий. Не могут французские горчишники не помочь. Ты их, наверное, не ставил.
Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит.
И при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе налеплен.
Я расхохотался. А Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.
«Воля ваша, это анекдот!» — сказал я. «Не может быть!»
«Анекдот? Анекдот?» — вперебой воскликнули акушерки.
«Нет!» — ожесточенно воскликнул фельдшер. «У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит. У нас тут такие вещи!»
«А сахар?» — воскликнула Анна Николаевна. «Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна!»
Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись.
«Приезжаю я в то же Дульцево к роженице».
«Это Дульцево знаменитое место», — не удержался фельдшер и добавил.
«Виноват. Продолжайте, коллега».
«Ну, понятное дело, исследую», — продолжала коллега Пелагея Ивановна. «Чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное». То рассыпчатое, то кусочки. Оказывается, сахар-рафинад.
Вот и анекдот, торжественно заметил Демьян Лукич.
Позвольте, ничего не понимаю.
Бабка,
отозвалась Пелагея Ивановна, знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали.
«Ужас!» — сказал я.
«Волосы дают жевать роженицам», — сказала Анна Николаевна.
«Зачем?»
«Шут их знает. 3 раза привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь род полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут».
Глаза у акушерок засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал, как зачарованный. О том, что когда приходится везти роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускает. Не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся кверху ногами, к потолку подвешивали.
О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря столовым ножом, изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти. И хорошо, что хоть мать спас. О том... Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны. Потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо, и землю. Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь. «Ну нет», — раздумывал я, — «я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши.
сахар-рафинад. Скажите, пожалуйста.
В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город. В нем клиника, а в клинике громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой сидеющей бородкой. Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул. «Кто там, Аксинья?» — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы. Квартира у врача была в двух этажах. Вверху кабинет и спальня, внизу столовая, еще одна комната неизвестного назначения и кухня, в которой помещалась эта Аксинья, кухарка и муж ее, бессменный сторож больницы. Загремел тяжелый запор. Свет лампочки заходил и закачался внизу. Повеяло холодом. Потом Аксинья доложила. «Да больной приехал». Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось, а от мышиной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное, не роды. «Ходит он?»
«Ходит», — зевая, ответила Аксинья.
«Ну, пусть идет в кабинет». Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы 24-летняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере. В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры. «Чего же это вы, батюшка, так поздно?» — солидно спросил я для очистки совести.
«Извините, гражданин доктор». Приятным, мягким басом отозвалась фигура. «Метель, чистое горе. Ну, задержались. Что поделаешь? Уж простите, пожалуйста».
«Вежливый человек», — с удовольствием подумал я. «Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы короткий срок, нетрудно угадать постное масло». «В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?»
Шуба легла горой на стул. «Лихорадка замучила», — ответил больной и скорбно глянул.
«Лихорадка? Ага, вы из Дульцева?»
«Так точно. Мельник».
«Ну, как же она вас мучает? Расскажите».
«Каждый день, как 12 часов... Голова начинает болеть. Потом жар как пойдет. Часа 2 потреплет и отпустит».
«Готов диагноз», — победно звякнуло у меня в голове. «А в остальные часы ничего?»
«Ноги слабые».
«Ага, расстегнитесь». «Так». К концу осмотра больной меня очаровал. «После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпаделя, после этой утренней штуки с белладонной, на мельнике отдыхал мой университетский глаз. Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, к медицине».
«Вот что, голубчик, — говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди, — у вас малярия, перемежающаяся лихорадка. У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками. А если не поможет, мы вам впрыскивание сделаем. Добьемся успеха. А, ложитесь.
Покорнейше вас благодарю, очень вежливо ответил мельник. Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете. И на впрыскивание согласен, лишь бы поправиться.
Нет, это поистине светлый луч во тьме, подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу. На одном бланке я написал: хинине мур 0,5, ДТ ДОС номер 10, С мельнику Худову по одному порошку в полночь, и поставил лихую подпись. А на другом бланке: Пелагея Ивановна, примите во вторую палату мельника, у него малярия, хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь. Вот вам исключение, интеллигентный мельник.
Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксиньи ответную записку. Дорогой доктор, все исполнила, пел Лбова.
И заснул.
И проснулся. Что ты? Что? Что, Аксинья? Забормотал я. Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.
«Марья сейчас прибежала. Пелагея Ивановна велела, чтобы вас сейчас же позвать».
«Что такое?»
«Мельник, — говорит, — во второй палате помирает».
«Что? Помирает? Как это так? Помирает?»
Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно 6. Что такое? Что такое? Да неужели же не малярия? Да что же с ним такое? Пульс прекрасный. Не позже, чем через 5 минут, я в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату. На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался. Тяжело дышал. Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо. Пелагея Ивановна в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне.
«Доктор!» — воскликнула она хрипловатым голосом. «Клянусь вам, не виновата! Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули! Интеллигентный!»
«В чем дело?» Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:
«Вообразите, доктор! Он все 10 порошков хинину съел сразу, в полночь!»
Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонт. Пахло камфорным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно.
«Ну как?» — спросил я.
«Тьма египетская в глазах. Ох!»
— слабым басом отозвался мельник.
«У меня тоже», — раздраженно ответил я.
«Ась»,
— отозвался мельник, — слышал он еще плохо.
«Объясни мне только одно, дядя! Зачем ты это сделал?» — в ухо погромче крикнул я.
И мрачный, и неприязненный бас отозвался.
«Да, думаю, что валандаться с вами? По одному порошочку. Сразу принял, и делу конец».
«Это чудовищно!» — воскликнул я.
«Анекдот!» — как бы в язвительном забытьи отозвался фельдшер. «Ну нет, я буду бороться. Я буду. Я...» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская, и в ней будто бы я не то с мечом, не то со стетоскопом иду, борюсь в глуши, но не один, а идет моя рать, Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна, все в белых халатах, и все вперед, вперед. Сон – хорошая штука.
Прозвучал рассказ «Тьма египетская» из цикла «Записки врача» Михаила Булгакова. Следующий рассказ, который вы услышите, называется «Стальное горло». Читает Дмитрий Кашмин.
Михаил Булгаков. «Стальное горло». Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача, с ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Ну, а если привезут женщину, и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. 48 дней тому назад я кончил факультет с отличием. Но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю. Под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький додерляйн, а справа 10 различных томов по оперативной хирургии с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай. И вот я заснул. Отлично помню эту ночь. 29 ноября. Я проснулся от грохота в двери. Минут 5 спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии.
Я слышал скрип полозьев во дворе. Уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца. Привезли ко мне в Никольский пункт больницу в 11 часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка, помирает. Пожалуйте, доктор, в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки, Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь 24-летним врачом, 2 месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку, 3 лет. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно и, главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» — спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.
5-й день, 5-й, — сказала мать, — и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.
«Дифтерийный круп», — сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: «Ты о чем же думала? О чем думала?»
И в это время раздался сзади меня плаксивый голос: «5-й, батюшка, 5-й!»
Я обернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал: «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». Матери же повторил: «О чем ты думала? 5 дней, а?»
Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь я, если она помрет».
«Встань сию же минуточку», — ответил я, — «а то я с тобой и разговаривать не стану».
Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так они все делают».
«Народ!» — усы у него при этом скривились на бок.
«Что ж, значит, помрет она?» Глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.
«Помрет.
негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом.
«Дай ей! Помоги! Капель дай!»
Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я капель дам? Посоветуй». Девочка задыхается, горло ей уже забито. 5 дней морила девчонку в 15 верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?
«Тебе лучше знать, батюшка!» Заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.
«Замолчи», — сказал я, и, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью. Вот что сказал я, удивляясь собственному спокойствию. Дело такое. Поздно. Девочка умирает, и ничто ей не поможет, кроме одного — операции. И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль.
«Как это?» — спросила мать.
«Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, спасем ее», — объяснил я. Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила.
«Что ты? Не давай резать! Что ты? Горло-то!»
«Уйди, бабка, с ненавистью», — сказал я ей. «Камфору впрысните», — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно.
«Может, это ей поможет?» — спросила мать.
«Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань», — промолвил я. Вынул часы и добавил. 5 минут даю думать. Если не согласитесь после 5 минут, сам уже не возьмусь делать».
«Не согласна», — резко сказала мать. «Нет нашего согласия», — добавила бабка.
«Ну, как хотите», — глухо добавил я и подумал. «Ну вот и все. Мне легче». Я сказал, предложил. Вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен. И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил.
«Что вы? С ума сошли? Как это так? Не согласны? Губите девочку!»
«Соглашайтесь, как вам не жаль?»
«Нет!» — снова крикнула мать.
Внутри себя я думал так. «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку!» А говорил иное. «Ну, скорее, скорее соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее уже ногти синеют».
«Нет, нет!»
«Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются». Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно. «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонт».
Через минуту я перебежал двор, где как бес летала и шаркала метель. Прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу. Перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Эх, теперь уж поздно», — подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело,
и вернулся, не заметив вьюги, в больницу. В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл.
«Батюшка, как же так? Горло девчонки резать! Да разве же это мыслимо? Она глупая баба, согласилась, а моего согласия нету. Нету, каплями согласна лечить, а горло резать не дам».
«Бабку эту вон!» — закричал я и в запальчивости добавил. «Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная, и вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово!» — вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку. В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет, он в городу. Придет, узнает, что я наделала, убьет меня». «Убьет», — повторила бабка, глядя на меня в ужасе. «В операционную их не пускать», — приказал я. Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом. И я взял нож, при этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикально черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет наобум куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли. Она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты 2-3, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец», — подумал я, — «зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате. А теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей». Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож? Сказать, не знаю, что делать дальше». Так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. «Крючки!» — сипло бросил я. Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой — с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно — сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума. Он вдруг стал выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло.
«Все против меня. Судьба», — подумал я. «Теперь уж, несомненно, зарезали мы Литку». И мысленно строго добавил: «Только дойду домой и застрелюсь». Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы: «Продолжайте, доктор». Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Оно ловко вскользнуло, но Литка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Литка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Литка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала: «Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию». Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно из-под лобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Литку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила меня: «Что?» Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине. Я только тогда сообразил, что было бы, если бы Литка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил: «Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить. Так не бойтесь». И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Литке впрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете. Лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел. Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что пострашнее Литкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочку, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. «А, Литка! Ну что?» «Да хорошо все». Литке распутали горло. Она дичилась и боялась. Но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. «Все в порядке», — сказал я. «Можете больше не приезжать».
«Благодарю вас, доктор». «Спасибо», — сказала мать, а Литке велела: «Скажи дяденьке спасибо».
Но Литка не желала мне ничего говорить. Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее, а прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял 110 человек. Мы начали в 9 часов утра и кончили в 8 часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:
За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Литке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор. Поздравляю.
Так и живет со стальным, осведомился я.
Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете. Прелесть.
Да, я, знаете ли, никогда не волнуюсь, сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилая, фонарь горел, и дом мой был одинок, спокоен и важен. Я, когда шел, хотел одного — спать.
Вы слушали рассказ «Стальное горло» из цикла «Записки врача» Михаила Булгакова. Читал актер Дмитрий Кашмин.